Вообще, я сразу хочу сделать замечание, что когда вот нередко приходится слышать о том, что давайте мы вместе проповедовать Христа, там, с католиками, с протестантами, так, то как-то мне кажется это очень странным. Как-то мы можем вместе проповедовать Христа? Кажется, Христос один, и Бог один. Да, но представление это наше о нем весьма различны. Вы подумайте только. Христос говорит: «Мое царство не от мира сего». Папа Римский говорит: «Нет, от мира сего, и я царь Ватикана». Ну, президент, как вам больше нравится. Христос отрекся от мирской власти. Там, напротив, мирская власть остается незыблемой. И в течение всего тысячелетия, которого существует католицизм, там мы видим присутствие, и не только присутствие, а самое определенное и настойчивое утверждение необходимости светской власти у римского первосвященника. Подумайте только здесь, как мы вместе будем проповедовать Христа. Это только одна маленькая йота. Как мы здесь можем? Я не говорю о прочих, о других вещах, о которых, может быть, сегодня и немного вспомним, когда будем вот дальше говорить по этому вопросу. Вообще, речь, конечно, идет не о христианских, а я бы сказал, о православных все-таки основах миссионерского служения, которым сейчас призваны мы заниматься мы и очень многие. По сути дела, конечно, каждый христианин должен этим заниматься. Только как? Вы знаете, как в организме в человеческом каждый орган исполняет свою функцию, хотя все эти функции необходимы для организма, для жизни его деятельности, тем не менее, вы знаете, есть более важные, есть те, которые мы могли назвать вспомогательными. Так вот и здесь то же самое. Есть люди, которые специально поставлены для этого. Есть те, которые, кажется, специально не поставлены, но от них очень подчас многое зависит. Если мы говорим об основах, то, наверное, всем и каждому понятно. Представьте себе, что я буду заниматься миссионерским движением, так? А сам буду вести такой образ жизни, что все скажут: голубчик, ты просвети себя сначала, а потом уже придешь к нам. Речь идет об одном только человеке. А когда мы ведем такую деятельность от имени церкви, какое огромное значение имеет состояние той церкви? Ведь мы подчас совсем забываем некоторые простые вещи. Вот, например, мы православная церковь, не правда ли? Правда. И что? И независимо ни от чего, мы так и остаемся таковой или нет? Впечатление такое, что да. История христианства говорит нет. Причем говорит об этом с такой решительностью, твердостью и, если хотите, с такими мощными аргументами, против которых мы ничего не можем сказать. Достаточно вспомнить, кем и какое место занимала Римская Церковь. Вспомните особенно Четвертый Вселенский Собор, когда папе Льву были такие панегирики, такие восхваления от имени всей Церкви, которого никогда, наверное, никто из первых иерархов церковных никогда не получал. Папа Римский – это был действительно вселенское светило. Так, это был V век. Прошло еще 500 лет, и первая из православных церквей, первая, даже не стала последней. Мы ее называем теперь католической церковью. Даже не православные, вы подумайте только. А ведь вместе с ней, посмотрите, сколько западных церквей, которые также были православными, и французская, и германская, и британская, и так далее церкви, оказались тоже не православными. Не будем забывать, что земная церковь, всегда находится в состоянии движения, в состоянии борения, в состоянии, если хотите, и роста, и деградации, и то, и другое имеет в жизни Церкви в различные периоды ее существования. Поэтому, когда мы прежде всего говорим о миссионерской деятельности, то самое первое, что бросается в глаза любому тому, к кому мы обращаемся с проповедью христианства, к любому. Так, а какова ваша церковь? Вы знаете, что в Индии очень долго, да и до сих пор, я когда там был, то от многих это слышал, да, ах, англичане, все, это христианство, это кто проповедует? Англичане, это вера англичан. Все, это не религия. Что, разве можно принять такую религию? Религию тех людей, которые столько зла принесли нам в страну. Что вы? Как много значит образ? Образ вот того, если хотите, той церкви, от имени которой ведется миссионерская деятельность. Это всем совершенно понятно. Поэтому одно из таких, я бы сказал, ну, необходимых вещей, но в которых мы с вами очень мало властны, очень мало что можем сделать, к сожалению, кое-что можем сделать. Сделать только на том уровне, на котором мы находимся. И все. Есть люди, которые находятся выше. Они могут сделать больше. Еще выше. Еще больше. Состояние церкви обусловлено, видите, многими кругами. Хотя и не дантовскими, может быть, но действительно кругами. И поэтому, когда мы говорим об эффективности миссионерского движения, то прежде всего мы должны говорить о проблемах жизни церковной. О проблемах, об этих проблемах, о решении этих проблем. Хотя мы не властны, хотя мы не можем сами решать эти вопросы, мы говорить об этом должны, можем и должны. Я приведу только просто несколько примеров. Вы посмотрите, как сейчас лихорадит во многих районах, во многих местах это так называемая проблема ИНН. Так? И в то же время посмотрите, никого не беспокоит. Обратите внимание, никого не беспокоит то, что действительно разрушает церковь. Вы войдите во множество, по крайней мере, в самые лучшие, в самые прославленные, самые, если хотите, исторически святые монастыри мужские. Вы почешете затылок, спрашиваете, а это мужской монастырь все-таки или женский? Правило номер один в мужском монастыре не может быть женщин. По крайней мере, сотрудников женщин. Номер один, из-за которого правила говорят, монах может уйти даже из монастыря. Несовместимые понятия. По причинам, ну, я надеюсь, всем понятно. Не стоит объяснять. Не стоит объяснять. В нашем монастыре в Лавре уже четверо или пятеро иеродиаконов женились. Всем понятны причины. Монашество – это то, что является передовым отрядом церкви. Даже не передовым. Оно является основой, если хотите. Это тот светильник, глядя на который ориентируется вся жизнь церкви. Это сокровище, которые надо беречь, как зеницу ока. Проблема колоссальная. И вдруг, самый страшный разрушительный элемент входит в него. Простите, вы слышали когда-нибудь, чтобы народ протестовал, шумел, вот мы не будем то, мы не будем все и так далее? Из-за ИНН вы, наверное, слышали, что происходит. Правда ли? Чуть ли не до ухода из церкви, чуть ли в раскол не уходят. Так этого комарика процеживают. Здесь то, что разрушает само монашество, ни звука, никто не видит, никто не слышит. И даже ничего, даже привыкли теперь. Чуть ли не сестринские корпуса устраиваем в монастырских мужских стенах. Что это такое, скажите? А возьмите пение. Пение возьмите. Вы же все прекрасно понимаете, что всю атмосферу в храме, прежде всего, создает хор. В зависимости от пения вы можете в храме или действительно помолиться, когда вы слышите пение спокойное, ровное, без этих выкриков и выкрутас, вы действительно ощущаете мир в душе. У вас сама вся атмосфера помогает вам молиться, вы попали в другое место, действительно, в мир Божий. А когда вы придете и вам тут рок-концерт под названием «Божественная литургия», то, пожалуйста, скажет, да простите, можем и в концерт куда-нибудь сходить. Чем же тут отличается? Театр, да? Все можно разрушить абсолютно. Много ли протестов против этого? Говорят так, ну, одни любят там старые пения, другие – новые. Кому там итальянское пение нравится, кому то, кому другое. И все, оказывается, незначительные вещи, подумайте. Это незначительная вещь. Хотя мы все прекрасно понимаем, что религия по существу, само слово религия – это связь с Богом. И она осуществляется на пути каком? Там, где есть молитва. Молитва соединяет человека с Богом. Как вот электричество, вот выключатель. Можно включить, можно выключить. Так и без молитвы нет связи с Богом. Само присутствие, телесное присутствие в храме еще ничего, мало значит. Молитва нужна. Как много зависит от того, что мы услышим в храме. Какое пение, то есть какое служение. Я вот обращаю внимание, почему на эти вещи? Что они, вот эти проблемы, они в какой-то мере зависят все-таки от нашей инициативы. Мы можем или молча соглашаться, или даже вообще не замечать, или можем протестовать. Еще раз напоминаю, посмотрите, сколько с этим было шума, и до сих пор с этим ИНН несчастным. Когда перепись пошла, целые, смотрю, монастыри даже были, которые не принимали этого. Паспорта! Боже мой, нашли Антихриста. Нашли не там. Здесь об этих вопросах никто. А что творится сейчас на этих православных ярмарках? Скажите. Что там происходит? Какой торг настоящий святынями? Замечательная миссионерская работа. Лучше не придумаешь. Вот там привезли икону, поцелуйте, я вас помажу, кладите в кружку. Да, после этого действительно тут уже сразу человек станет православным, который придет туда. Я вам скажу, что эти вещи – это антимиссионерство. И вообще было бы, может быть, а один из докладов было бы очень полезно прочитать такой «Антимиссионерское служение, да, в Русской Православной Церкви». Было бы замечательно. И я думаю, что этот доклад был бы куда более эффективен, может быть, и значим для нас, чем даже основы миссионерского служения. Сколько вещей, какие эти торги, ставят лавки, ставят кружки по магазинам. Боже мой! Стоят монахи, он около лавры нашей стоят, это монахи, которые с иконами это прыгают за людьми. Это что такое? Это миссионерская деятельность? Мы об этих негативных вещах должны говорить. И, я говорю, не только должны говорить себе, не только между собой, а выше. Выше. Ибо не в нашей это власти, конечно, зависит. Я уж не говорю о других вещах, даже говорить. Много ли вы найдете газету и журнал, чтобы там непрерывно были портреты, например, там Путина или кого-нибудь? Возьмите наши церковные журналы, епархиальные и прочие. Там мы непрерывно видим одни и те же лица. На нас смотрят и говорят, что это у вас? Недавно сообщили о том, что один испанский священник, католический священник, перешел в ислам. Ну, так, ничего, конечно, особенно, мало ли кто, так сказать, куда повернет или и с ума сойдет, не знаю. Но интересная причина была. Он посмотрел на погребение усопшего короля Саудовской Аравии и был потрясен, знаете, чем? Его хоронили так же, как самого простого мусульманина. Никакой пышности, никаких отличий. В такой же могиле. Все просто, как все. Знаете, я тоже, когда это услышал, прям позеленел от зависти. Боже мой! Да это же христианство первого века! Где вы такое нашли? Да это же просто невероятно! Этот католический священник, который, видимо, не очень-то был утвержден, может быть, в началах своей веры, уж не знаю, насколько, да, но только он сказал, что это был последний шаг или последняя капля, которая переполнила его чашу терпения. Он увидел, как разительно отличается то христианство, которое он исповедовал, как разительно отличается оно от начал христианской веры и даже от нехристианской религии в ее реальном воплощении. Одно дело, когда мы говорим, другое дело, когда мы видим и слышим. Как это много значит? Так вот, видите, первый из фундаментальных и, может быть, главнейших начал, при котором только наше миссионерское служение может быть действенным, это состояние Церкви, реальное состояние Церкви в ее проявлениях, во всех проявлениях, богослужебным. Я не говорю о пышности многих таких богослужений, что здесь, видишь, что здесь уже трудно даже понять, богослужение это или что. Да, сплошная пышность такие, бегают люди, носятся, и подьяконы эти со всех сторон. Где там тут что-то, Господи? Тут помолиться, в общем, трудно, почти невозможно. Да. Начинает богослужение и прочих вещей. Состояние Церкви. Второй момент, конечно, и бесспорный, который совершенно очевиден также для всех, это нравственный, если хотите, облик проповедующих. Совершенно это настолько очевидно, что здесь, по-моему, и комментировать даже нечего. Это само собой разумеется. Кто он? Потому что печально, когда вдруг скажут врачу «исцелися сам». Ведь дело ведь не в том, что мы говорим какие-то истины проповедуем. Истины, которые улавливаются и усваиваются только, знаете ли, извилинами нашего мозга. Дело совсем не в этом. Вы знаете, это совсем не первичное. Слышите? Совсем не первичное. Это как раз элемент вторичный, второстепенный. Религия, опять говорю, это не сумма догматов, не сумма истин, которые усваиваются человеком. Религия в данном случае – это некое духовное воздействие, впечатление, если хотите, от человека. Что он нам являет, вот этот образ сам по себе? Кем он является? Ведь нетрудно же понять, что самый паршивый бесенок в преисподней знает больше, чем все доктора богословия и профессора мира. Правда же? Ну, конечно, естественно. У него память немножко получше. И он бы уж сдал все экзамены, я думаю, великолепно. Не правда ли? И мы бы ему поставили пятерки, сказали: «О, бес, ты выше всех докторов богословия! Да здравствует новый богослов!» Да. Дело, правда же, не в этом. Все это нам понятно. Дело как раз в другом. Это вопрос очень, я вам скажу, важный. Вот сейчас мы много говорим о миссионерстве. Я смотрю, это распространяется на все почти направления церковной жизни. Причем под миссионерством сейчас разумеем очень широкий круг вопросов. Если раньше когда-то миссионерство – это было проповедь христианства среди нехристиан, то сейчас уже едва ли можно ограничить этим понятием именно вот такой круг действий. Нет, мы сейчас стоим совершенно в другой ситуации. Мы находимся в совсем другой. Христианство находится в среде настолько разнообразной, многоликой, что мы должны, кажется, иначе посмотреть на эту реальность. Я бы сказал так. Фактически миссионерство сейчас распространяется, ну, конечно, и на верных, или на атеистов, я бы начал даже так. Это верно. Работа с атеистами, конечно, нужна, естественно, и агностиками. Работа с иноверными, ну да, верно, тоже, если она возможна, если она есть, может быть. Хотя это вопрос уже непростой. Дальше. Наши встречи с инославными. Я говорю о католиках, протестантах, может быть, других конфессиях. Это опять другое, совсем иное направление. Работа с сектами – о, это очень специфическое. Вам уже сегодня вы слышали об этом. И, наконец, самое трудное миссионерская работа, это, конечно, сами понимаете, это с нами самими, с православными. Вот тут уже сложнейшая вещь. Проще, наверное, мусульманина переубедить, чем православного, да избавить, например, от проблемы ИНН. Я это знаю по опыту. Тут все смерть, насмерть стоять уже будут. Самое трудное. Но видите, сколько, оказывается, аспектов, сколько направлений деятельности. И вот мне кажется, что здесь было бы важно все-таки отметить то самое главное, что присутствует в каждом из этих направлений. Именно основополагающие моменты, присутствующие здесь, в этих направлениях. Вот если подумать о работе среди атеистически убежденных людей, что здесь самое главное? На что здесь нужно обратить более всего внимание? Мы часто, вы знаете, думаем о том, что здесь прежде всего надо доказать, что есть Бог. Это ошибка. Еще раз повторяю, все и бесы, и бесеняты, все знают, что есть Бог, и остаются ими же. И остаются же ими. Даже дело, значит, не в том, чтобы даже убедить человека, что есть Бог. Мне кажется, это не это главное. Да, это привходит. Это, конечно, потребуется. Это с необходимостью даже станет вопрос об этом. Главное не это. Сейчас вот психология, особенно современного человека, она перестраивается, я бы сказал, в стиле в определенном смысле западного мышления, западного отношения к жизни. А оно все основывается, знаете, на чем? Как что-то вы предложите, что-то, сразу вопрос. А что это мне дает? А что это мне дает? Вот здесь, мне кажется, и можно было бы построить работу, и, я бы сказал, вести диалог, вести беседу с теми, кого мы называем атеистами, и показать, да, принятие, как теории даже, веры в Бога дает человеку в чисто практическом даже смысле гораздо больше, не только гораздо больше, а неизмеримо даже больше, чем исповедание веры в небытие Бога. Вот это первый психологический момент. Это чисто психологический. Вот. Но он совершенно необходим для начала диалога. В чем это преимущество? Очень во многом. Вспомните только Пари Паскаля. Знаменитого Паскаля, которого знают все школьники. По крайней мере, закон Паскаля. Он же что говорит? Если я верю в Бога, во Христа, вечную жизнь, то я здесь, в своей земной, обычной жизни, я ничего не теряю. Ничего не теряю. Более того, меня еще уважают за честность и порядочность. Я ничего не теряю здесь. Но если есть Бог, я все приобретаю там. Напротив, если я не верю в Бога, я ничего не выигрываю здесь. Что я могу взять? Что у меня, два желудка или что? Да вообще ничего не могу большего сделать. Я ничего здесь не теряю. Ибо христианство ничего не отбирает у человека прекрасного и доброго. Атеист ничего не приобретает здесь большего, но зато теряет все, если есть Бог и вечность. Это известная Пари Паскаля, да, которая постоянно повторяется, что называется, из века в век. Но можем сказать и о другом моменте. Моменте, который непосредственно касается, что называется, нашей кожи. У каждого человека много неприятностей, и скорбей, и страданий. Все это является реальностью нашей жизни. Как воспринимает и как может оценивать атеистическое сознание? Откуда это? Это случайность, стечение обстоятельств, в конце концов, недруги, злые люди, вирус. И чего только не может произойти, правда же? Причем все происходит то, что почти и предусмотреть-то невозможно. налетит какая-нибудь там Катарина там, или Катерина, и все в порядке, и сметет все. Так, все это, понимаете, неизведанное, откуда, непонятно. Почему? Тем более, да, природные процессы и еще что-нибудь. Представьте себе, христианское сознание, сознание человека, который верит именно в Бога, в промысл Божий, верит в Бога, любовь, совершенно иначе оценивает эти вещи. Оказывается, волос с головы человека не падет без воли Божией. Все, что происходит со мной, это не есть случайность, это не есть замысел и коварство каких-то других людей. Они только орудия в руках кого? Любвеобильного и премудрого Бога. Ничто не случается у нас случайно. Все обусловлено нашим состоянием. Вот, оказывается, совершенно иной взгляд на жизнь. Когда вот постоянно приходится приводить пример. Представьте себе только, у человека аппендицит. Так? Можно пойти по двум путям. Можно давать болеутоляющие таблеточки. И человек будет блаженствовать, как хорошо. Ну и потом отнесем его на кладбище. А можно сделать операцию. Правда, это, конечно, не очень приятно, но, говорят, это спасительно. Такие элементарные даже примеры показывают нам, что те страдания и скорби, которые происходят с нами, они обусловлены не тем, что Бог нам мстит за что-то, не тем, что Он нас наказывает чем-то, а обусловлены чем? Любовью Божию. Любовь Божия, которая посылает средства, наиболее исцеляющие нас. По крайней мере, способные исцелять, если мы примем их должным образом. Посмотрите, вот об этом надо вот говорить уже. В атеизме все. Нет Бога, нет вечности, нет души. Тебя ожидает вечная смерть, человек. Какой ужас! Христианство говорит, есть Бог, и не какой-нибудь, а премудрый и благой, который желает всякого блага, и все, что совершается с тобой, прими как благо, и тебе будет благо. Тебя ожидает вечная жизнь. Здесь только больница и подготовка к ней. Вот, по крайней мере, это те мотивы, которые мы можем затронуть в процессе собеседования с теми же атеистами. Обязательно, конечно, поговорим о том, Бог есть или нет. Ну, конечно же, поговорим и, может быть, о каких-то аргументах, бесспорно. И в христианстве есть эти аргументы. Но, повторяю еще раз, не аргументы убеждают человека. Не они сами по себе. Вот, а особенно современного человека. И надо учитывать эту психологию. Вот вы знаете, иная постановка вопроса, если мы будем обращать свою мысль, свое слово к иноверным, то есть к представителям иных религий. Что здесь? Вот где здесь, какую найти ту точку основную, главный нерв, с помощью которого можно, так сказать, обращаться и действовать? Знаете, мне кажется так, вообще все, что я говорю, это, конечно же, кажется. Вот, я крещусь постоянно, не беспокойтесь, особенно когда в церкви. Вот, поскольку кажется. Вот. Мне кажется, что здесь самым главным вопросом, на котором нужно просто акцентировать свое внимание, более того, специально и нарочито прям поставить вопрос. И знаете о чем? Конечно, религий много. Это верно. А вопрос очень простой. А какая из религий имеет объективные аргументы, свидетельствующие о ее божественном происхождении? Всем же понятно, что все утверждают, что все религии от Бога. Не правда ли? Все. А вот действительно, какая религия может показать эти объективные аргументы? Объективные, то есть то, что не зависит от моего состояния, моих чувств, моих переживаний, моего убеждения. Это все вы оставьте при себе. А вы дайте те аргументы, которые являются объективными, независимыми от моего самосознания. Вот какая религия может дать эти аргументы. Вот та религия, видимо, если она имеет сильные объективные аргументы, ту религию мы можем назвать какой? Божественной по своему происхождению и, следовательно, истинной. Итак, вопрос, какая же религия истина? Религий много. Очень интересно, и если у вас будет такая возможность, попробуйте задать этот вопрос представителям других религий. Какие вы могли бы... Вопрос такой. Какие вы могли бы предложить объективные аргументы, свидетельствующие о божественном происхождении вашей религии? Ведь просто сказать, что Бог открыл тому-то и открыл... Ну, это вы считаете открыл, а я не считаю так. А я считаю, что другому открыл. Там не Будде, там, а Моисею. Не Моисею, там, а Заратустре, Астру и так далее. Правда же? Или там, или Мухаммеду. Объективные аргументы. Вот что важно. Естественно, последует ответный вопрос. Вы христианин? Да. А у вас какие объективные аргументы? О, с удовольствием. Вот это с удовольствием. Мы покажем, да. Представляете, христианство, я беру на себя смелость сказать, христианство – единственная религия, которая имеет действительно объективные, независимо от моих убеждений, аргументы, свидетельствующие о ее божественном происхождении. Я вам скажу, это просто поразительное явление в истории религиозного, в религиозной истории человечества. Христианство и только оно. Все прочие религии на чем основаны? На каком-то интуитивном влечении к Богу, ощущении Бога, если хотите, переживании Бога. Но все это носит личностный характер. Как только вы коснетесь учения, вам скажут, это Бог открыл. Да, почему я должен верить, что это Бог открыл? Потому что и другие религии говорят, что Бог открыл. Почему христианство имеет эти аргументы? Причем очень сильные, подтверждаю, аргументы. Их, я бы сказал, одна очень... Их три категории, этих аргументов. Один из них – исторический, я вам скажу, поразительный. Богословский – вторая группа, удивительный. Третий – духовно-нравственный. Это вообще, если посмотреть с точки зрения других религий, это просто антирелигиозные. Настолько сильные, настолько необычные эти аргументы. Ну, сейчас я просто не имею возможности вам говорить о них, но если что-то такое потребуется, то можно будет в качестве примера что-то привести. Ну, один хотя бы пример просто приведу. И, по-моему, он уже обратит на себя внимание. Но это один из многих. Из многих. Один. Обратите внимание, что ищет и что обещает человеку религиозному сама идея спасения. Обратите внимание, на что я хочу сказать. Если взять христианство, которое возникло в первом столетии нашей эры, так, и посмотреть на ту религиозную обстановку, в которой оно зародилось, то мы увидим следующее. Иудейская среда, в которой возникло христианство, ожидали мессии, причем какого? Я вам скажу, к первому столетию нашей эры в сознании иудейском произошла настолько мощная трансформация, настолько сильные изменения в понимании многих вещей, что уже эта ветхозаветная и богооткровенная религия оказалась на грани, очень серьезной грани. Или, так сказать, освобождение от тех наростов, которые произошли, или ниспадение и саморазрушение. Что мы видим? Уже совершенно однозначно стало непререкаемыми догматическими истинами понимание того, что Мессия, то есть Спаситель мира, это будет тот, который даст царство Израилю и полное благоденствие на земле. Как писал отец Александр Мень, что царство Божие в иудаизме нередко воспринималось как внешнее торжество Израиля, то есть всемирное господство, и фантастическое благоденствие на земле. Вот что произошло. Что произошло? Вот он, кто Мессия. Понятно, кто? Вот кто Мессия. Если возьмете мировоззрение языческого Рима, что мы здесь видим? Ну, здесь, само собой разумеется, все ждали нового Августа, того императора, который наконец-то удовлетворит всеобщие потребности. Какая она общая потребность? Хлеба и зрелищ. Естественно, когда наконец мы все получим, все. И хлеба, и зрелищ. Вот это будет Август. Вот он, кто Мессия. Вот он, спаситель человечества. Не правда ли? Да. История говорит именно так. Что же проповедовало христианство? Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям, конечно, соблазн. Ну, естественно, соблазн. Эллинам – безумие. Безумие, конечно. Распятый среди двух разбойников, то есть как последний преступник среди двух разбойников. Он – спаситель. Простите, вы что, меня за сумасшедшего считаете? Иудеям – соблазн. И эллинам безумие. Откуда же это такая идея, скажите? Что за странная вещь? А подумайте тоже с христианской точки зрения. Ведь Христос мог бы все-таки бы родиться императором-то, не правда ли? Ну, сыном, потом стать императором. Не правда ли? Что случилось? Разве он не мог бы создать всемирное государство? Не мог бы создать условия для потрясающего развития культуры? Разве он не послал бы своих эмиссаров по всем концам земли, которые проповедовали бы христианство? Вы слышите? Христианство проповедовали. И как? С властью и могуществом, исходящей из центра Вселенной, самого могущественнейшего императора. Вот это был бы спаситель. А тут что? Какой-то странник, какой-то бедняк, какой-то гонимый. С одной стороны, обладает потрясающей, кажется, силой целительной, а с другой стороны, не могущий противостоять самому грубому насилию, которое над ним произвели. Если ты Христос, сойди с креста, мы ж тебя тогда уверуем. Нет. Это что за проповедь? Откуда это? Я на что обращаю внимание? Не могли эти идеи возникнуть ни в иудейской, ни в языческой среде. Не могли. Не было никаких даже намеков на это. Откуда же это? Причем учтите, кто проповедовал-то? Рыбаки, о которых, когда их арестовал Синедрион Петра и Иоанна, так сказали, не книжные люди, то есть малообразованные люди. И вдруг такие потрясающие идеи? Не могло христианство возникнуть из этой среды? Я вам приведу такой авторитет потрясающий, что вы все будете сейчас сокрушены. Фридрих Энгельс, знаете, что сказал? Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Он, бедняжка, даже, наверное, и не подумал о том, что он сказал. Он же совершил самоубийство. Он, который утверждал, что христианство возникло из недр вот иудейского и языческого представления, из философских концепций древнеэллинской мысли, от Филона, то есть все время утверждал, вот откуда. Правда, он оговорился. Кажется, все там, но вот последнего камня не нахожу, откуда он взялся. Откуда же это взяли? Такого страждущего Мессию воскресшего. Не нашел последнего камня. А здесь он провалился. Он всю свою концепцию атеистическую буквально под корень разрушил, сказав такую фразу: «Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями». Если так, то откуда же тогда? Откуда же тогда? Нет земных источников. Я привожу в качестве примера один только. Видите, один. Но я вам скажу, этих аргументов не менее, я бы сказал, убийственных, чем этот, много. Много. В семинарии мы этим занимаемся специально в течение многих лекций, когда рассматриваем каждый из этих аргументов в отдельности. Итак, когда наше миссионерское слово вдруг окажется обращенным представителем иных религий, то, по-видимому, будет очень полезным и важным, чтобы наши слушатели задумались над вопросом: а какие же действительно основания для принятия нашей веры в качестве истинной и божественной? Есть ли объективные аргументы или нет? В христианстве, оказывается, есть. Да еще какие? А у нас? Ну да, мы веруем, мы умрем за свою веру. Но это можно умереть за что угодно, и за осиновый столб. Мало ли умирал людей, за какие идеи? Объективные где аргументы? Вот это важно. Ну, об аргументах сейчас, сами понимаете, сейчас уж не могу я читать специальную лекцию. В отношении теперь инославных, то есть других христиан, если вдруг можем оказаться, и оказываемся, сейчас это сплошь и рядом, мы вдруг оказываемся среди инославных, то есть католиков, протестантов. А здесь что? Интересно. О чем здесь лучше всего поговорить? Мне кажется, о святых. Ведь знаете что? Скажите мне, кто ваши друзья, и я скажу вам, кто вы. Перефразируя это мудрое изречение, я скажу так. Скажите мне, кто ваши святые, и я вам скажу, какая ваша церковь. Я вам сразу тогда скажу, какая ваша церковь. Покажите мне самых ваших великих святых. Все будет ясно. Вот здесь я вам скажу, очень интересные соображения возникают, ну, прежде всего, с католической церковью. Если только представить, вот здесь бы описать, просто на эту тему надо специальный бы доклад, это было бы так интересно и полезно, описать только, кто такие великие святые католической церкви. Слышите, я подчеркиваю «великие». Там есть несколько ступеней. Там первая ступень – это беатификация, ну, к лику блаженных, потом к лику святых, наконец, последняя ступень – это учитель церкви. И вот если бы только мы взяли с вами и познакомились сейчас с фактами жизни, религиозной жизни учителей церкви, нам больше бы ничего не нужно. Кстати, когда вот спрашивают иногда вот на таких лекциях, скажите, чем отличается католичество от православия? Почему нам бы не быть тоже? Я говорю, давайте посмотрим на католических святых, и вы сами скажете, почему. Ну, несколько, ну, так, элементарных примеров, которые, ну, для всех, наверное, известны, и я просто напомню. Когда блаженная Анжела там видит себя во мраке Святой Троицы, это, конечно, очень умилительно. Когда она видит себя припадающим к ребру Христову и пьющей кровь, это, конечно, замечательно. Когда Дух Святой ей шепчет: «Дочь моя, возлюбленная моя, я любил пророков, я любил и апостолов, но тебя люблю больше всех». Ну, просто красота. Ну, что вы? Это просто замечательно. Лучше не придумаешь. Или возьмите Терезу Великую. Ей является Христос, конечно, много-много раз. Много. Но после многочисленных явлений... Так, наконец, он является к ней в каком-то необычном состоянии и говорит ей ни больше, ни меньше, как следующее. «До этого я был Бог твой, отныне я и супруг твой». Тереза закатывает глаза и падает в обморок от восторга. Кстати, когда она умирает, она произносит именно эти слова: «О, Бог мой, супруг мой! Когда же я увижу тебя?» Мережковский по этому поводу пишет очень интересные строки, и в частности он напоминает, что и в западноевропейских странах, в Европе, и у нас в России, я думаю, что из присутствующих здесь многие слышали, наверное, есть такой, простите меня, блудливый дух, бес. Называется он по-западно инкуб. Он действительно является, я бы сказал, прилетает к некоторым женщинам, особенно, может, иногда рано овдовевшим, которые очень страдают. Я слышал, мне неоднократно рассказывали об этом. И живет с ними. Причем при этом просит или удалить иконы, удалить ребенка, младенца и так далее. И оставляет после себя следы, да, кое-какие пакостные. Вот. Он называет это инкубом. То есть это явление распространенное и известное. И все знают, что это за дух. Терезия говорит, что он Христос. Он супруг. Как Тереза относится к этому? Я вам сказала, об обморок? Она говорит, возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно. Вы слышите, что напишет? Что напишет? И душа, и так далее. Это учитель церкви. Учитель церкви. Это не кто-нибудь. Франциск Ассизский, если хотите, да, один из самых знаменитых учителей, да, церкви. Это первый в истории христианин, у которого появились стигматы. То есть вам понятно, это раны, открытые, кровоточащие раны на руках, ногах и в боку. Первый. 13 век. Никогда не было. Ни один великий святой не имел этого. Если вы только посмотрели на его жизнь, как он проповедует змеям, камням, птицам, волкам, как он благовеет перед огнем, не смеет тушить огня, перед каждой буквой, а вдруг из этих букв можно составить что-нибудь такое благочестивое. Но как стигматы-то эти появились у него, перед воздвижением он обращается с особо усиленной молитвой к Богу. О чем же? Только послушайте, о чем. Господи, ну, я перефразирую, я же не помню наизусть. Католические молитвы вот никак не могу наизусть учить. Вот свои православные еще кое-как, а католические не получается. Вот, что-то. Господи, молю Тебя, дай мне пережить всю ту любовь, ради которой Ты пришел на землю и пострадал ради нас. Вот правда, сначала даже и не задумаешься. Ну, чего ж ты особенного? Правда же хорошо. Подумайте. Вы помните в басне Крылова, как лягушка пыталась сравняться с быком? Что с ней случилось? Ситуация какая. Вторая молитва. «Дай мне пережить все те страдания, которые ты пережил ради нашего спасения». Вы подумайте только. От одной зубной боли мы уже подпрыгиваем, не зная, куда идем. А тут, оказывается, я готов пережить все те страдания, которые Ты, Господи, перенес ради нашего спасения. Обращаю ваше внимание на другое. Не о своем духовном бедственном состоянии молится Франциск. Не о грехах, не покаяние, не прощение, не милости Божией. Нет, об этом речи нет. Он же молится о другом, о том, чтобы сравняться с Богом, самим Христом, в своих чувствах, в своих переживаниях. Недаром обычно приводят здесь, описывая жизнь Франциска Ассизского, эпизод с Сесоем Великим. Когда тот умирал, и когда его лицо просветилось, как солнце, как говорят его сотоварищи, сподвижники, и он молится. И он спрашивает, о чем же ты молишься, Сесой? Тебе ли молиться, Сесой? Сесой ответил, поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Дело в том, что, знаете, в темноте, чем темнее, а если совсем темно, никакой грязи я на себе не замечу. Чистенький костюмчик, лучше не придумаешь. Начинает что-то свету больше прибавлять. Оказывается, начинаю кое-что замечать. Чем больше света, чем чище одежда, тем сильнее видна грязь. Само небо нечисто пред Богом, говорит Священное Писание, как точно. Поэтому святые, которые достигали действительного богообщения, действительно приближались к Богу, то перед лицом этого света они могли произнести действительно такие слова, как Пимен Великий: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». О какой тут молитве, Господи, дай мне пережить всю ту любовь, эту божественную любовь, вы подумаете. Я просто вам показываю. Это учителя церкви. Уж не говорю, Катарина Сиенская, не могу не обратить внимания, когда Христос ее обнимает, ее прижимает к себе. Ой, Господи. В общем, вы знаете, что там? Романы, настоящие романы, только не с живым, так мужчиной, а уже с Иисусом Христом. Настоящие мысленные романы, доходящие до того, что начинается видение, эти переживания, эти, простите меня, вплоть до эротических чувств и так далее. Это учителя церкви. Простите, кем бы я ни был, но такой веры я принять не могу. По-моему, это совершенно очевидно для каждого человека. Разве это можно? Кстати, скажу вам, что я пытался провоцировать на дискуссию на последней встрече с католиками. Думаю, что, может быть, теперь меня не будут приглашать. Специально в свой доклад я вставил одно из замечаний святителя Игнатия Брянчанинова, где он, в частности, выражается: «Оставьте этих сумасшедших, Терез, Франциска и так далее». Ну, думаю, сейчас уж дискуссия разгорится. А там был кардинал, там епископы католические. Ну, думаю, сейчас, ах, красота какая будет. Вы знаете реакция? Не заметили. О чем угодно. Не заметили. Никакой дискуссии. И я понял. Значит, они чувствуют. Ну, ума не так много же надо, что, простите, если такие наши святые, то какова же наша вера? Это с католиками. С католиками. Правда ли? Можно же об этом поговорить. Можно и нужно. И я думаю, что для разумного человека это будет очень важно и интересно. Скажу вам, что лет 25 или 30 тому назад один католический монастырь, небольшой, там было всего около десятка человек, но людей, докторов наук, богословия, ученейшие братья. Представляете, все как один перешли в православие. И знаете почему? Паршивцы начитались святых отцов Восточной Православной Церкви. Вот негодники. Это был скандал, конечно, это была очень большая неприятность, потому что это была звезда такая, ученая, монастырская, братья. Причем, знаете, как они потребовали? Чтобы их вновь крестили, вновь миропомазали, да, вновь рукоположили, то есть полностью захотели быть православными, без всяких изъятий. Ну, хорошо. Да, в отношении сектантов, тут уже вам говорилось достаточно, и я тут фактически, ну, только маленький еще штришок скажу. Что мне кажется главным, как, о чем с ними говорить? Мне так кажется, а наверняка я, наверное, ошибусь, но это не важно. Ну, правда же. Ну, я думаю, что если не самое главное, то, может быть, какой-то второстепенный или третьестепенный. Но все-таки не безинтересно. Мне кажется, самый главный вопрос к ним, если это люди серьезные и которые хотят рассудить, с которыми можно говорить, то, я думаю, главный вопрос к ним – это вопрос о том. Вот мы все с одной и той же Библии, не правда ли? Правда. Но все ее по-разному понимаем. Так где же, по какому признаку, где же критерий истинного-то понимания Библии? Ведь мы же все с одной Библией, повторяю, и мы расходимся. Это по какой причине? Что мы по-разному интерпретируем, ну, некоторые важные места Библии, которые нас уводят в разные стороны. Где он, критерии? Где он? Где же мерило, по которому сказать, вот это правильно, а это неправильно? Когда нам заявляют, Священное Писание само себя объясняет, мы хватаемся за голову. Если бы оно само объясняло, мы бы все думали одинаково. Значит, оно само-то себя не объясняет. Итак, где же тогда критерий? О! Мне кажется, это очень важный вопрос. Кстати, я уже пытался на этой почве разговаривать с ними, и мне кажется, это достаточно эффективно работает, потому что нет другого варианта, нет другого пути, как обращение к тому, что мы называем священным преданием Церкви, то есть к святоотеческому учению, в его, по крайней мере, самой сути. Вот в истории церковной, в церковном предании. Возьмите хотя бы один простой пример о священстве. Действительно ли это то, что идет от апостолов преемственно? Или это каждый мирянин является священником? В деяниях апостолов действительно, может быть, можно спорить и по-всякому это объяснять, как только мы коснемся. Только коснемся, только откроем Писание учеников апостолов, не самих апостолов, а учеников апостолов. То есть это еще первый век, второй век, которые уж, наверное, лучше всех понимали то, что подразумевали апостолы, когда писали свои послания. Как только мы их откроем, не остается никаких сомнений. Священство – это действительно то особое служение, которое требует преемственного рукоположения, идущего от апостола. Никаких сомнений. Не говоря уже дальше, ученики этих учеников и так далее. Причем это не что-нибудь, это уже не голословные утверждения, а это вот они, исторические свидетельства, вот они книги, вот их писание. Пожалуйста, приди и вижте. Вопрос окончен. Непонятно тогда, почему вы утверждаете то, что противоречит самым элементарным вещам. Не правда ли? Это то, что о сектах... Ну, о сектах слышали много, и я поэтому не буду говорить. Ну и последнее, самое трудное, это то, с чего я начал, и тем и закончу. Это, конечно, миссионерство среди православных. Вот тут я даже и не знаю, что сказать. Это, наверное, вы, может, поможете мне. Как же тут вот миссионерствовать среди людей, которые говорят, я православный, и меня даже крестили, мне бабушка сказала. Правда же? Сложное дело. Но это-то ладно. Это люди, которые, может быть, ничего не знают, которые не знают. С ними, я вам скажу, проще. С теми, которые не знают, проще. А вот с теми, которые думают, что знают, но не знают, вот тут уже беда. Я говорю о беде какой? Какого-то... У нас все сильнее зарождается некий фанатизм. Фанатизм. Когда человек что-то принимает, и потом ничего он не слушает. Особенно вот это проявило себя сейчас, в последнее время, вот когда возникли вот эти вот проблемы с этой переписью, паспортами, ИНН. Вот знаете, ой, как это сложно. Просто не принимается и все. Отвергается. Не понимает простой элементарных рассуждений даже. Наконец говоришь, ну, послушайте, ну, хорошо, апокалипсис объясняли, сколько святых отцов, ладно, это было давно, ну, хорошо, возьмем русских святых, последних времен, 19 век, там, Феофан, Игнатий, Оптинский, возьмем 20 век, Иоанн Кронштадтский, писал специально даже работу, объясняющую апокалипсис, так, других нигде не находим даже намека на то, что бойтесь, смотрите, что за какими-то особыми знаками будет скрыто 666. Или вам будут делать какие-то там это, что-то операции и прочее. Что вам будут заставлять вас какие-то номера брать и прочее. Уж кажется, элементарная вещь, о чем правду предупредить бы надо бы. Никто никогда об этом даже и не говорил. Все обращали внимание на совсем другие вещи. Говорили, что незаметное принятие Антихриста – это не то, что от меня спрячут, а я, не видя, вдруг приму. Совсем о другом идет речь. Незаметное принятие Антихриста – незаметное. Они же объясняли совершенно определенно и точно, что это такое. Что означает? Незаметное в том состоит, что мы постепенно привыкаем к языческому образу жизни и начинаем называть его христианским. Вот к чему привыкаем. Вот я сказал о некоторых вещах, там, о мужских монастырях сказал, и мы уже привыкли. О пении привыкли, хотя были, знаете, специальные решения еще Святейшего Синода, в XVIII веке, запрещавшими это итальянское пение. Слышите, были специальные решения целые. Так привыкли. До чего это доходит, это привыкание? Особенно заметно это сейчас на западном христианстве. Особенно заметно. Когда уже докатились, что называется, до ручки. Эти так называемые меньшинства. Меньшинства. Что это творится? Про церкви христианские, понимаете, которые называют себя христианскими, благословляют эти так называемые браки, эти связи. Рукополагают уже в епископский сан. Вот сейчас епископальная церковь Соединенных Штатов. Уже. Из-за этого наш синод разорвал сейчас те переговоры, диалог, который был, мы прекратили. Потому что докатиться нужно уже до чего? Англиканская церковь, только подумайте, в 1998 году состоялась очередная, а бывает каждые 10 лет, так называемая Ламбетская конференция. Это собрание англиканских епископов всего мира. И одно из решений этой конференции, знаете о чем? О том, что мы не можем осудить тех, которые вступают вот в эти связи, они назвали браки, если между ними есть любовь, ибо христианство любовь проповедует. Собрание всех епископов англиканской церкви. Я привожу к чему эти примеры? Вы слышали, что такое? Вот оно. Осужденные церковью уже, осужденные Библией даже, такие грубые вещи вдруг объявляются христианскими. К этому привыкают. Вы знаете, к этому привыкают. Что творится в Америке? Что творится, вы знаете, в Стокгольме, например? Есть день, когда проходят парады этих людей, и там на улицах они просто развратничают как угодно. В Берлине, вот сейчас я был, говорят, как идет этот парад, а им из окон там этажей эта молодежь кричит и их приветствует. Вы слышите, что происходит? Причем это в каких странах? И кто? Еще раз обращаю внимание. Ладно, атеисты, ладно, кто-нибудь. Нет, христиане. Вот оно, незаметное принятие Антихриста. Когда мы вещи, прямо противоречащие христианским началам нравственности, называем уже христианскими. То есть, перефразирую еще раз, когда мы антихристианские вещи называем христианскими, следовательно, мы подходим к чему? Когда антихриста назовем Христом. Вот это самое страшное дело. Я говорю, что вот сейчас, мне кажется, как никогда очень важно, прежде всего, самое важное, это проповедь среди православных. Среди православных. Вот на что обратить внимание, особенно священникам. Богослужение. Богослужение. Мы превратили вот в советское время, вынуждены были говорить, потому что нельзя было иного. Богослужение есть проповедь. Хорошо. Хорошо. Но горе мне есть неблаговествую. Это сказал апостол Павел, и он этим дал заповедь всем нам. Это необходимо совершенно, объяснять людям вот такие простые даже вещи. Да, это необходимо, иначе наше миссионерство оно заглохнет. Не смогут единицы людей, поставленных на это служение, не смогут они всего этого сделать. Все мы, христиане, должны это делать. Но прежде всего чем? Своим христианским образом жизни. Если мы не будем христианами, никакого миссионерства не будет. Ничего не будет. Все это развалится в один миг, сколь бы красноречивы мы ни были, и сколь бы, так сказать, обоснованными не были наши все предложения и наши рассуждения.